Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги Амоса. Сегодня мы поговорим о 7 главе этой книги и перейдем к началу 8. Как мы уже отмечали в прошлый раз, 7 глава посвящена видениям судов Господних, о которых Бог говорит израильтянам через пророка Амоса. Напомню, что в первом видении, записанном в первых 3 стихах 7 главы, речь шла о нашествии саранчи, которая уничтожила весь урожай. Для жителей Древнего Востока, пишет Дональд Сунакджан, появление саранчи было одним из худших бедствий. Они могли лишь с отчаянием взирать на то, как полчища прожорливых насекомых губят их поля. Против этого врага они были бессильны. В сознании израильтян смысл этого бедствия усугублялся тем, что они воспринимали его как действие гнева Божьего в наказание за нарушение ими завета с Господом. Своей молитвой Амос отвел от Израиля угрозу нашествия саранчи. Но вскоре он видит второе видение. Непокорным израильтянам предстоит пережить действие всепожирающего огня. Как считают некоторые толкователи, речь здесь могла идти о гибельном действии засухи. И снова Амос просит остановить и эту казнь. Бог внемлет мольбе своего пророка, и перед глазами его предстает третье видение. На этот раз приговор обжалованию не подлежит. Свинцовый отвес, которым символически измеряется неверность народа, несоответствие его требованиям закона, определяет результат суда. Северное царство будет подвергнуто уничтожению мечом. Очевидно, эти речи пророк произносил в Вифиле, возможно, при большом стечении народа. Судя по дальнейшему тексту 7 главы, за этими словами последовала гневная реакция со стороны священника Амасии. Он идет с жалобами к царю. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Амоса. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать книгу Амоса, пророка Божьего, который был послан из далекой Фекои в Северное Израильское царство, чтобы провозгласить там весть о грядущем суде над Израилем. Бог избрал на пророческое служение Амоса, поскольку был уверен в том, что этот человек сможет ясно и без всяких искажений передать людям послание Божье. Амос же, в свою очередь, со всей ответственностью подошел к порученному служению. Он понимал, что за всякую ложь он будет наказан. Пророку было чего бояться. И, честно говоря, я сочувствую нынешним либералам, которые отказываются провозглашать Божьи истины. Они склонны возвещать то, что нравится людям, а не то, что повелевает Бог. И потому им есть чего бояться. Амос же был честен. Отправившись в царство Израильское, он прямо объявил весть о скором суде, а когда его не послушали, то пророк стал на ярких жизненных примерах убеждать израильтян покаяться и отказаться от грехов. Разврат и чревоугодие, языческая музыка, уводящая от Бога, и пьянство — вот три греха, которые губят великие народы. И Амос рассказал израильтянам о каждом из этих грехов, хотя его слова не возымели должного воздействия. Не правда ли? Знакомая картина. И эти три перечисленных Амосом грехов в точности характеризуют нашу сегодняшнюю действительность. Более того, я полагаю, что если бы Амос обратился к нашим современникам, то результат был бы примерно таким же, потому что многие окружающие нас сегодня люди даже не считают разврат, чревоугодие, языческую музыку и пьянство грехами. А вот в прошлый раз мы с вами начали читать седьмую главу книги пророка Амоса. Эта глава открыла последний крупный раздел книги, состоящий из трех глав, в которых содержится видение будущего. И на примере повествования из этих глав мы видим, что Амос оказался не только блестящим проповедником, но и замечательным провидцем. Хотя, конечно, славить за такой чудесный дар надо Бога. Первое видение, о котором пишет Амос, связано с нашествием саранчи. «Господь Бог создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И когда саранча окончила есть траву на земле, пророк сказал: „Господи Боже, пощади!“» То есть Амос говорит Господу: „Мы пропали“, и он просит Бога не наказывать народ. Господь согласился с Амосом и сказал: «Не стану этого делать, не буду так жестоко наказывать вас». Бог дал израильтянам еще один хороший урожай и не стал посылать саранчу. Однако народ, получивший такое избавление, не обратился к Богу и не прославил его. Далее Амос описывает следующее видение. «Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли». Тогда Амос снова вступился за народ. После просьбы Амоса Бог, по-видимому, послал дождь, и огонь потух. И здесь Бог снова выслушал мольбу Амоса и снова пожалел народ. А в своем третьем видении пророк увидел отвес. Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал Господь: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему». Каждый раз, встречая в Писании отвес, мы видим, что этот образ указывает на Божий суд. И данный случай не стал исключением. Бог обещает, что дом Иеровоама не будет более наслаждаться покоем, и суд Божий уже близок. Однако здесь третье видение на время прерывается, и мы читаем небольшую историческую справку, касающуюся встречи пророка Амоса со священником Амасией. «И послал Амасия священник Вифильский к Иеровоаму, царю израильскому, сказать: „Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так, — говорит Амос, — от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей“». Амасия был жрецом Золотого Тельца, и можете представить себе, что это был за человек. Это был священник, которому платили. И Амасия в обмен на деньги говорил то, что хотел слышать от него царь. Наверное, Амасия был очень образованным и красноречивым человеком. Наверняка это был, к тому же, осторожный человек, который тщательно обдумывал все, что говорил. Амасии, как и многим нынешним проповедникам, нравилось развлекать паству. Он обладал харизмой и был весьма обаятелен. Так вот, этот Амасия пошел к царю и сказал ему сознательную ложь об Амосе. Амос никогда не говорил, что Иеровоам погибнет от меча. Амос сказал от имени Бога: «Восстану с мечом против дома Иеровоамова». Это значило, что будет война, и война действительно была. В конечном итоге Израиль был порабощен Ассирией. Иеровоам же погиб совсем не от меча. И течение истории полностью подтвердило истинность слов пророка Амоса. Сказав откровенную ложь перед царем, Амасия пошел к Амосу и стал его оскорблять. Об этом мы читаем в стихах 12 и 13 из 7 главы. «И сказал Амасия Амосу: „Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский“». Амасия назвал Амоса невеждой. Хотелось бы мне знать, где сейчас книги, которые писал Амасия? То, что написал Амос, сохранилось и сейчас, через 2500 лет. А где сочинение Амасии? Амасия называет Амоса деревенщиной, которому не место в царском святилище. Он говорит: «Мы тут так резко не выражаемся, мы не хотим никого обижать. Пойди и удались в землю Иудину», — настойчиво предлагает Амасия. Иначе говоря, иди-ка ты отсюда подальше, ты нам здесь не нужен. Тебе разрешили повыступать в царском святилище, и ты нам не понравился. Ты не такой проповедник, чтобы тебе позволялось стоять на этой кафедре. Да, Амос действительно был деревенским пастухом и в семинарии не учился. Но мы с вами уже убедились, что он имел полное право стоять на кафедре. Это был великий проповедник, посланный Богом. И люди, которые слушали его проповеди, понимали, что он несет Слово Божье. Людей всегда утешает мысль, что пастор провозглашает им Божье Слово. Это очень важно и в наше время. Давайте теперь прочитаем ответ Амоса в стихах 14 и 15. «И отвечал Амос и сказал Амасии: „Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец, и сказал мне Господь: „Иди, пророчествуй к народу моему Израилю“». Вы видите, Амос отвечает очень скромно и спокойно. Он не начинает с пеной у рта доказывать, что он пророк. Он не фанатик. Он говорит: «Да, я знаю, что я не пророк. Я никогда на это и не претендовал. Я никогда не учился в семинарии. Я даже не сын пророка. Я просто пастух, собиратель сикомор, и меня призвал Господь. Господь велел мне пророчествовать. Я здесь, потому что Господь призвал меня сюда». Этот человек был действительно уверен в себе. А это, друзья мои, самый лучший тип уверенности. Когда человек сознает, что он находится на своем месте, это придает ему силы. Для того, чтобы начинать пророческое служение, человек должен быть уверен, что Бог призвал его. Если у вас есть какие-то сомнения в том, что Бог призвал вас, то вам не стоит становиться служителем. Некоторые говорят: «Если больше нечем заняться, идите в служители церкви». Я не согласен с этим. Многие из нас могли бы заняться чем-то другим и даже предпочли бы, кстати говоря. Но когда вы принимаете решение стать пастором или проповедником, важно только одно – призвал ли вас Бог? И если Бог призвал вас, друг мой, то ничто не сможет помешать вам. А если нет, и вы все-таки станете пастором наперекор Божьей воле, то вы будете помехой для самого себя. Однако давайте вернемся к разговору Амоса с Амасией. Амос произносит персональное пророчество, касающееся Амаси. Это сильнодействующее средство. Многие говорят мне: «Доктор Маги, иногда вы очень резко отзываетесь о каких-то людях, группах или церквях». Честно скажу вам, во мне нет ненависти к тем, о ком я так говорю. Я просто пытаюсь донести до них Слово Божье. Некоторые считают, что раз я христианин, я должен быть милым и сладким и никогда не выражаться резко. Сегодня все кричат: «Любовь, любовь!» Но вы только послушайте, каким образом пророк Амос разобрался с любимым братом Амасией. Это 16 и 17 стихи. «Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: „Не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Иаков“. За это, вот что говорит Господь: „Жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. За это вот что говорит Господь. Амос обещает Амасии то, что желает передать ему Бог. Это очень тревожащее, резкое пророчество, но самое главное, оно истинно. Когда пришли ассирийцы, они насиловали женщин, они убивали сыновей и дочерей, а оставшихся в живых угоняли в рабство. И этот старый жрец золотого тельца Амасия тоже был угнан в рабство. Я уверен, что на смертном одре Амасия, подобно старому кардиналу Уолси, сказал, что желал бы служить Богу так, как служил царю. Однако у Амасии, равно как и у кардинала Уолси, уже не было времени, чтобы исполнить свое желание. Если уж мы, служители церкви, не несем людям Слово Божье, то нет вообще никакого смысла тыкать пальцами в столичных политиков и обвинять их в том, что они губят нашу страну. Друзья мои, если вы не несете окружающим Слово Божье, то вы виноваты перед Богом. Если вы призваны к служению, то вы служите Слову Божьему. А если вы этого не делаете, то вы предатель дела Христа. Это резкие слова. Но я знаю, что слова Амоса, обращенные к Амасии, были столь же резкими. На этом беседа пророка с жрецом Золотого Тельца заканчивается, и мы переходим к описанию четвертого видения Амоса, которое занимает всю восьмую главу. Понять значение этого видения очень важно, потому что оно поможет вам истолковать некоторые места дальнейшего текста. В особенности, оно поможет вам понять кое-какие высказывания Господа Иисуса Христа. Послушайте, как начинается описание видения из восьмой главы. Читаю вам стих первый. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами». Об этой корзине со спелыми плодами можно сказать очень много. Я люблю фрукты, просто обожаю. Мне нравятся цитрусы Калифорнии, Флориды, фрукты Северной Калифорнии, Орегона и Вашингтона. Где бы я ни был, я везде пытаюсь попробовать местные фрукты. Нет ничего приятнее, чем корзина со спелыми летними плодами. И вот Амос видит такую корзину. Плоды в корзине — это прежде всего символ собранного урожая. Когда плоды сорваны, дерево уже не приносит больше плодов. Прошлым летом на моем абрикосовом дереве были чудесные плоды, но сейчас уже нет смысла идти и проверять, не выросло ли на нем каких-нибудь плодов еще. Ветви дерева сейчас голые, нет никаких плодов, урожай собран. До следующего года ничего не вырастет. Так что мы видим, что помимо того, что спелые плоды — чудесная вещь, эта корзина означает также, что сбор урожая закончен. Лето закончилось, скоро настанет осень, и листва опадет. Как-то раз, еще во время Второй мировой войны, мы получили письмо от одной миссионерки с восточного побережья. Она писала, что собирается приехать к нам на западное побережье. Это была подруга нашей семьи, поэтому она собиралась пожить у нас и сообщила нам дату приезда. Возможно, вы этого не знаете, но поезда в то время были переполнены, и предпочтение при продаже билетов отдавалось военным. Когда наша знакомая приехала в Чикаго, она обнаружила, что свободных мест на ее поезд нет. Ей пришлось прожить целую неделю, пока она смогла добраться до Калифорнии. Мы приготовили для нее комнату к тому дню, когда она собиралась приехать. Я сорвал со своего дерева несколько превосходных абрикосов и поставил корзину с этими плодами в ее комнате. Потом мы получили телеграмму о том, что она задержится, и просто заперли комнату. О корзинке мы совсем забыли. И скажу я вам, когда она приехала через неделю, мы открыли дверь, и запах там был не очень приятный. Более того, Понадобилась не одна неделя, чтобы полностью проветрить это помещение. Вот в чем суть видения о корзине с плодами. И нельзя не согласиться с тем, что здесь Бог использует крайне яркий и образный способ донести до нас свое слово. Послушайте второй стих этой главы. «И сказал он, что ты видишь, Амос?» Я ответил, «корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне, «приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему». В седьмой главе мы уже читали о сценах суда, когда Амос молился за Израиль, и Бог отменил свой суд. Но вот сейчас урожай собран, плоды уже в корзине, можно подводить итоги. Другими словами, Северному царству, Израилю, пришел конец. Настало время суда. Вот что символизирует сбор урожая. Вообще же урожай — это конец года. Как говорится, цыплят по осени считают. И именно в свете этого видения надо понимать некоторые высказывания Господа Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея, глава 9, стихи 37 и 38 написано, как Иисус сказал своим ученикам: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Господь говорит ученикам о времени, когда исполнится все обещанное по закону. Близилось время, когда Христу предстояло принять крест голгофских мучений. И он говорит, что ему нужны сборщики урожая, которые отправились бы в Израиль, чтобы собрать созревшие плоды. А после смерти Христа картина совершенно изменилась. Специально для жителей наставшего на земле века благодати Христовой была рассказана притча о сеятеле. Сеятель, бросающий в землю семена, символизирует последователей Христа, которые призваны нести людям весть о спасении Христовом. «Идите и несите благую весть. Идите в мир и бросайте семена. Настало время сеять Слово Божье». И наша с вами задача — просто сеять, возвещать Слово спасения, проникать же в душу человека и приводить людей ко спасению будет сам Бог. Наша задача — верить, что Дух Божий берет Слово Божье и вкладывает его в души людей, делая их детьми Бога. Мы сеятели, а не жнецы. Мы живем в сезон посевной. А сбор урожая — это уже суд. Он произойдет в последние времена. Наша же задача сегодня — сеять. Мне так хотелось бы донести эту простую мысль до сознания людей. Мне хотелось бы, чтобы все верующие делали то, к чему их призвал Бог. Наша задача — сеять Божье Слово. Читаем далее, послушайте 3 и 4 стихи 8 главы Амоса. «Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, — говорит Господь Бог. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих». Место восхваления Бога превратится в место плача. Место, где народ ликует, станет местом рыданий. Всюду будут валяться мертвые тела. Это жуткое пророчество. Бог снова говорит здесь об угнетении бедных. Я уже касался этой темы раньше, но мне кажется, Амос данным пророчеством позволяет нам понять вот какую мысль. Бог очень сочувствует беднякам этого мира. Во времена Амоса тоже были люди, алчущие поглотить бедных, и Господь строго осуждает их. Люди достигали такого уровня нищеты, что не могли выбраться из этого бедственного положения. В безбожном обществе бедняки всегда страдают сильнее. И я не думаю, что кто-нибудь сможет убедить меня в обратном. Итак, друзья мои, на этом наша беседа заканчивается. В следующий раз мы прочитаем и другие слова Амоса, объясняющие, почему Израиль подобен корзине со спелыми плодами. Кроме того, мы еще раз убедимся, что Амос пророчествует одновременно и о ближайшем, и о далеком будущем. Наряду с предсказаниями, касающимися Израиля, пророк предсказывает день Господень или эпоху суда над всей землей. Этот день еще не наступил. Когда Амос писал свою книгу, день Господень был еще очень далеким будущим. Мы не знаем точно, когда настанет день Господень, но это совсем не значит, что к нему не надо готовиться. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам наилучшего.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.